У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о романе Гончарова-Обломов. Может вызвать недоумение, почему в этом высшей степени проникнутом православным духом произведении, где, несмотря на то, что взаимоотношения между основными героями носят характер христианской любви, они так мало, в сущности, выражают себя как сознательно верующие люди, и почему в их жизни так мало места занимает, собственно, церковь, куда ни один из них, кажется, без строго практической надобности не ходит. Зато каждый из них компенсирует это своей собственной, придуманной для себя религией, вернее, даже культом. Для Штольца такой религией является дело. Для Ольги Ильинской – создание самой себя по образцу умной и передовой женщины, придуманного, кстати, для нее тем же Штольцем. Своеобразные культовые взгляды, заключающиеся в поклонении еде и скоплении денег, есть и у брата Пшеницыной. И такой же культ воспоминаний о жизни в деревне и о настоящем барстве есть и у Захара. Но следует также заметить, что отчетливейшие черты культа, сходного с культовыми воззрениями Захара, да и самого Ильи Ильича, присутствуют и в быту Обломовки, приснившийся герою в предпоследней главе первой части, которая так и называется «Сон Обломова». Поэтому вся действительность Обломова, обломовцев и Обломовки предстает в конечном счете как череда затяжных, накладывающихся друг на друга снов, которые, в свою очередь, снятся тоже погруженному в затяжной сон главному герою. Обломовцы же, существуя внутри этой жизни сна, ассоциирующегося также и со смертью, это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти, замечает по этому поводу автор. Не безинтересно в этом смысле, что и Илья Ильич помирает именно во сне, но с настоящей жизнью соприкасается только по касательной. «Жизнь, как покойная река, текла мимо их», – пишет далее Гончаров. Им оставалось только сидеть на берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления, которые по очереди, без зову, представали перед каждым из них. Конец цитаты. В описаниях этого быта, занимающих несколько десятков страниц, есть нечто, напоминающее библейские времена, вплотную соприкасающееся с вечностью и с зачатками необязательных в сущности для этой жизни черт христианства. Последнее, собственно говоря, заключается только в том, что обломовцы ведут счет времени по церковным праздникам. Но опять-таки, и в обломовцах, и в самом Обломове, и в сложнейшем их переплетении с реальной жизнью Гончаров сумел нащупать нечто глубоко русское, пускай порой и карикатурное, и даже, может быть, в гипотетической перспективе. Цитирую. «Ничто не нарушало однообразие этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому что и не представляли себе другого жития-бытия. А если бы и смогли представить, то с ужасом бы отвернулись от него. Другой жизни не хотели, и не любили бы они. Им бы жаль было, если бы обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни были. Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра». Конец цитаты. Показательно в этом смысле Агафья Матвеевна Пшеницына, квартирная хозяйка, а затем и жена Обломова. Образ, вообще-то, очень привлекательный и во многом достойный подражания, ибо ее внутреннее состояние определяет, несомненно, глубинное православное мироощущение, во внешнем поведении проявляющееся, правда, в виде неких рудиментарных осколков. Но именно ввиду его сложности этот образ я вынужден рассматривать в узком, только что заданном аспекте. Поначалу главный культ ее, ради которого она, кстати, жертвует церковными службами – домашнее хозяйство. Затем его оттесняет на задний план личность Ильи Ильича Обломова, которого она буквально обожествляет, и ради которого, оставив хозяйство, которое ранее ни на минуту не оставляло, бегает в церковь. В конце романа оба эти кумира сливаются в один. После смерти мужа обожествление переходит на их сына, отданного на воспитание Штольцем. Но, как ни странно, жизнь с Обломовым кардинально меняет ее доселе тупое и какое-то языческое животное существование. Читавшим роман трудно забыть, как после смерти Обломова преображается не только ее существование, но и сам склад ее души, неожиданно для нее самой, приобретя новую, непостижимую для других высоту.
Вот она в темном платье, в черном шерстяном платке на шее, ходит из комнаты в кухню, как тень, по-прежнему отворяет и затворяет шкафы, шьет, гладит кружева, но тихо, без энергии, говорит, будто нехотя, тихим голосом, и не по-прежнему смотрит вокруг беспечно перебегающими с предмета на предмет глазами, а с сосредоточенным выражением, с затаившимся внутренним смыслом в глазах. Мысль эта села невидимо на ее лицо, кажется, в то мгновение, когда она сознательно и долго вглядывалась в мертвое лицо мужа, и с тех пор не покидала ее. Она двигалась по дому, делала руками все, что было нужно, но мысль ее не участвовала тут. Над трупом мужа, с потерей его, она, кажется, уразумела вдруг свою жизнь и задумалась над ее значением, и эта задумчивость навсегда легла тенью на ее лицо. Она поняла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог вложил в ее жизнь душу и вынул опять, что засветилось в ней солнце и померкло навсегда. Навсегда, правда. Но зато навсегда осмыслилась и жизнь ее. Теперь уж она знала, зачем она жила, и что жила не напрасно. С летами она понимала свое прошедшее все больше и яснее, и таила все глубже, становясь все молчаливее и сосредоточеннее. На всю жизнь ее разлились лучи, тихий свет от пролетевших, как одно мгновение, 7 лет.
Но возвратимся опять к Обломову, чья смерть послужила причиной для этого нового понимания и осмысления жизни Агафьи Матвеевной. Ведь он, при всех ранее отмеченных чертах, диктуемых христианским мироощущением, далеко не идеальный христианин. И больше того, на первый взгляд может показаться, что, может быть, и вовсе не христианин. По крайней мере, свой долг помещика, а это очень важный долг, он не просто не выполняет, но игнорирует. Как и многое, впрочем, другое. И все-таки, благодаря этому игнорированию, может быть, важных для этой жизни, но зато совершенно неважных для той, вещей, он сохранил себя как человека. Ведь помещиков и чиновников много, и все они легко заменяемы. А вот Обломов один. Все-таки, если бы не невероятное, но имеющие в своей основе некоторые разумные и осмысленные, как я попытался доказать, основания, отрешение от мельтешащей действительности, то с чистой совестью вполне можно было бы сказать, что Обломов – это обитатель не быстро текущей земной и долженствующей скоро быть оконченной жизни, а случайно затесавшийся в нее обитатель вечности. Об этом свидетельствует и размеренное вне времени пространство его существования, тяготящее к природной цикличности, и его отношение к быту, предметам обстановки, да и, пожалуй, к людям. Сама бытовая обстановка Обломова несет в себе отпечаток некой случайности, рифмующейся с невоплощенностью его судьбы. В этой временной жизни, которой суждено довоплотиться, быть может, в вечной. Об этой второй, запредельной, вторгающейся в его теперешнее существование жизни, свидетельствует один странный эпизод романа, отображающий своего рода буддийскую нирвану, в которую время от времени погружается Обломов.
Обломов тихо погрузился в молчание и задумчивость. Эта задумчивость была не сон и не бдение. Он беспечно пустил мысли бродить по воле, не сосредоточивая их ни на чем, покойно слушал мерное биение сердца и изредка ровно мигал, как человек, ни на что не устремляющий глаз. На человека иногда нисходят редкие и краткие задумчивые мгновения, когда ему кажется, что он переживает в другой раз когда-то и где-то пережитой момент. Во сне ли он видел происходящее перед ним явление, жил ли когда-нибудь прежде, да забыл, но он видит, те же лица сидят около него, какие сидели тогда, те же слова были произнесены уже однажды. Воображение бессильно перенести опять туда. Память не воскрешает прошлого и наводит раздумья. То же было с Обломовым теперь. Его осеняет какая-то бывшая уже где-то тишина, качается знакомый маятник, слышится треск откушенной нитки, повторяются знакомые слова и шепот. Он лениво, будто в забытии, глядит в лицо хозяйки, и из глубины его воспоминаний возникает знакомый, где-то виденный им образ. Он добирался, где и когда слышал это. И видится ему большая, темная, освещенная сальной свечкой гостиная в родительском доме, сидящая за круглым столом покойная мать и ее гости. Они шьют молча, отец ходит молча. Настоящее и прошлое слились и перемешались. Грезится ему, что он достиг той обетованной земли, где текут реки меду и молока, где едят незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре.
Существует некое не вполне фаталистическое мнение по поводу земной участи человека. Судьба его якобы изначально записана на небесах. И для реализации своей жизни по этому божественному плану человеку нужно только правильно ее считать. Но сумел ли Обломов считать свою судьбу и реализовать ее во всей полноте? Во всей полноте, может, и нет. Но что-то все-таки реализовал. Настолько, насколько позволяли житейские обстоятельства и данный Богом характер. И для отстаивания того, что он считал правильным, пожертвовал многим, что мог бы, наверное, иметь. Вопрос этот находится в самой прямой связи с другим, не менее, может быть, важным вопросом, который я каждый раз себе задаю при чтении Обломова, но всякий раз не могу разрешить окончательно. Прав ли он был, отпав от мелкого, пошлого и делячески подловатого времени, не пожелав идти с ним ни на какие сделки и спрятавшись от него в глухую нору, отлично осознавая при этом, что это наверняка будет содействовать его деградации в общественном, так сказать, плане, да и не только в общественном. Иногда мне кажется, что нет, но чаще все-таки, что прав, ибо, потеряв себя социально, сохранил зато кротость и смирение, данные Богом. Кажется, мою точку зрения разделяет, в конце концов, и сам автор. Цитирую. «Обломов, хотя и прожил молодость в кругу всезнающий, давно решивший все жизненные вопросы, ни во что не верующий и все холодно, мудро анализирующий молодежи, но в душе у него теплилась вера в дружбу, в любовь, в людскую честь, и сколько бы ни ошибался он в людях, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулись основания добра и веры в него. Он никогда не вникал ясно в то, как много весит слово добра, правды, чистоты, брошенное в поток людских речей, какой глубокий извив прорывает оно. Не думал, что сказанное бодро и громко, без краски ложного стыда, а с мужеством, оно не потонет в безобразных криках светских сатиров, а погрузится, как перл, в пучину общественной жизни, и всегда найдется для него раковина. Зато Обломов был прав на деле. Ни одного пятна, упрека в холодном бездушном цинизме, без увлечения и без борьбы, не лежало на его совести. Ни разу не пошатнулось основание добра и веры в него. Конец цитаты. Кажется, в одном из Потеряков рассказано, как Спаситель принял в свое царство одного фантастически нерадивого, но крайне смиренного и незлобивого монаха. Эти же качества отличают и Обломова. И это поняли и оценили в нем те немногие из людей, которые, находясь рядом с ним, получали отдохновение от житейской суеты. Недаром на почве любви к Обломову сходятся и даже находят взаимопонимание такие разные люди, как Пшеницына и Штольцы. «Они упрашивали ее ехать с ними в деревню», – пишет Гончаров, – «жить вместе подле Андрюши. Их всех связывала одна общая симпатия, одна память о чистой, как хрусталь, душе покойника. Хочешь, я скажу тебе, отчего он тебе дорог, за что ты еще любишь его», – говорит далее Штольц жене. «За то, что в нем дороже всякого ума. Честное, верное сердце. Это его природное золото. Он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи, не обольстила его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь. Пусть волнуется вокруг него целый океан дряни, или пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот, никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его будет всегда чисто, светло, честно. Это хрустальная, прозрачная душа. Таких людей мало, они перлы в толпе. Его сердце не подкупишь ничем, на него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна, и вот почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердце чище, светлее и проще. Многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя. Этими словами, против которых трудно что возразить, я и закончу свой рассказ об Обломове.